Продолжаем прямой эфир. Алексей Осин, Алексей Тимофеев в студии. Алексей, привет. Еще раз всем здравствуйте. Телефон прямого эфира 95105-66, 95105-66, код города 495. Ждем ваших звонков и ждем ваших сообщений посредством WhatsApp, мессенджера 768-766-3311. Самые интересные, безусловно, прочитаем в прямом эфире. Ну что, мы к теме беседы. Украина объявила о начале процесса национализации железнодорожных вагонов, в том числе российских собственников.
Всего сейчас на территории страны около 15 тысяч единиц транспорта. Компании, которые аффилированы с Россией, в том числе 3 тысячи, принадлежат российским лизинговым компаниям. Всего это чуть больше 0,2% общего парка российских вагонов. Однако возникают вопросы логистики. Как пересекать страну в условиях специальной операции? Кроме того, еще есть некоторые вопросы и по доставке грузов автомобильным транспортом. Даже те товары и то, что перевозится, и то, что не подпадает под санкции, оно может не достичь конечных потребителей, потому что вмешивается общественность. Вот не далее, как сегодня, на белорусско-польской границе перекрыли один из переходов, митингующие с флагами, и требовали вообще запретить какое-либо грузовое сообщение между ЕС, Россией и Белоруссией.
Но вот там же транзит из Китая, собственно, это может толкнуться очень лихо для поляков.
И это тоже, разумеется. Вот все эти вопросы мы зададим директору Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Российской Федерации, экономисту Алексею Зубицу. Алексей Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Да, Алексей Николаевич, здравствуйте. Ну что с вагонами российскими? Насколько это, ну, окажет серьезный удар, собственно, по собственникам этих вагонов?
Смотрите, на самом деле национализация российской собственности за границу на Украине в данном случае началась уже достаточно давно. Мы знаем, что там запрещена деятельность российских банков. Там российские компании различные торговые попали под санкции, фактически потеряли собственный бизнес. Что касается вагонов, то здесь, я думаю, в условиях, надеюсь, близкой победы российской армии в спецоперации по защите Донбасса, я думаю, что в рамках урегулирования вот последствий этих военных действий, я думаю, что удастся урегулировать в том числе и вопросы, связанные с транспортом, и вернуть те вагоны, которые попали на территорию Украины и там застряли, удастся их вернуть законным собственникам. Потому что до этого момента, я боюсь, что там какие-либо вопросы решить не удастся. Тем более, что большая часть Украины действительно сегодня уже украинскими властями не контролируется. Вот, и там, собственно, есть возможность регулировать эти вопросы при помощи тех российских войск, которые там уже находятся. То есть вот эта конфискация, она возможна только на той территории, которая находится под контролем украинского правительства. Под контролем украинского правительства находится, далеко не все. Там где-то треть они уже потеряли. Поэтому вот на той территории, которая сейчас под контролем российских войск, российской армии, понятно, что никакой конфискации не будет, с одной стороны. И с другой стороны, там будет нормальное функционирование торговых потоков для нужд тех предприятий и людей, которые находятся на этой территории.
Алексей Николаевич, давайте. Да. У нас поступил звонок от слушателя. Телефон прямого эфира 95105-66, 95105-66, код города 495. Да, выводите в эфир. Да, здравствуйте. Алло. Да, здрасте.
Добрый день.
Да, как вас зовут?
Роман меня зовут. Я вот представитель так называемого среднего или мелкого бизнеса, который, наверное, непосредственно сейчас страдает от этих санкций, в том смысле, что те компании, которые сейчас покинули Россию, российские производства, которые приостановили, фактически останавливаются горизонтальные связи, и отгрузка продукции остановлена на многих заводах. Последняя информация, что и фанеру не могут отгрузить, тоже с нами связано, потому что с портами какая-то проблема. этот вопрос хотелось бы очень многим задать, экспертам.
А вопрос, Роман, простите, пожалуйста, а вопрос в чем? Когда,
вопрос,
так сказать, наладится...
Вопрос в том, что да. как этот вопрос будет регулироваться. Заводы нужно просто запускать, потому что их невозможно останавливать. Не может стоять «АвтоВАЗ», не может стоять «Данон», не может стоять «Кока-Кола». Сотни тысяч горизонтальных связей. Либо их надо временное управление, четко все изложить, потому что это очень сложная проблема. Если она затянется какое-то время, месяц-два, это может сказаться очень сильно, очень сильно. Я уже стоял вопрос, уволить 30 сотрудников. Ну, как-то вроде сейчас перехватились другими заказами, а прибыль никакой речи не идет. Многих кредитов, многих ипотеки.
Да, понятно, да, сейчас все вы. Роман, спасибо большое, да, за ваш вопрос. Алексей Николаевич.
Вот средний бизнес. Насчет бизнеса на территории России. Соответственно, здесь ничего критического не должно произойти. Ну, потому что российские поставщики, если бизнес на территории, вот полностью на территории России, ну, собственно, он и продолжит действовать. То есть поставки сырья, отгрузка продукции и так далее.
А если компания иностранная?
Да, если компания иностранная, то здесь необходимо решать, она остается в России или она уходит из России. Если она уходит из России, должны быть приняты какие-то решения, в том числе местными властями, о перехвате управления над этими там заводами производства фанеры или что там еще, а для того, чтобы оно, это предприятие, продолжало, работало и продолжало работать, платило зарплату и так далее.
Алексей Николаевич, вот тут мы говорим, и вы говорите, так сказать, в процессе в неком, да, вот должны принять решение, когда они это решение примут, на основании чего, что за мотивация у них будет. Это все знаки вопроса. А Роман, вот представитель...
Ускоренное банкротство. Подаете в суд, ну там, я не знаю, кто-то,
да, хорошо,
там.
Но это все равно вопрос, так сказать, времени, понимаете? А Роман средний...
И не совсем вопрос Романа только.
Да, а Роман говорит, Романов вот сейчас, много, да. А сейчас что делать?
Что мне делать, да.
Заводы остановились, что мне делать сейчас?
Сейчас надо искать новых поставщиков и новых покупателей той продукции, которую он производит. И переналаживает логистическую цепочку под те возможности, которые есть на территории страны. Вот это то, что надо делать. Что еще? Нет, смотрите, тут история-то очень простая. Ну, наверное, когда-то вот западные владельцы вернутся, когда-то история нормализуется, но на это уйдут месяцы. А месяцы людям надо что-то кушать. Поэтому надо встать со стула и бежать спасать собственный бизнес. Искать поставщиков и потребителей продукции. Вот, собственно, и все. Ответ очень простой.
Кстати, вот мы сейчас говорим о национализации. Это один из путей решения этой проблемы, на самом деле.
Тоже займет время, потому что даже процедура ускоренного банкротства, это все равно в любом случае месяцы, да, там, единицы месяцев. И все это время заводу надо работать. Ну, вот, встали и побежали.
Ну, кстати, возвращаясь вот к той теме, которую мы обсуждали, я хотел вас спросить, Алексей Николаевич, а что, в принципе, делают эти вагоны и что они перевозят на территорию Украины? Вот эти 15 тысяч или 3 тысячи?
Ну, лизинговые вагоны – это те, что даны украинским железным дорогам в аренду, да, и они там что-то перевозят. То есть они их взяли в аренду по договорам лизинга. А те, которые российские, они возят, например, уголь. Россия до последнего времени, вот до 24 февраля, была крупнейшим поставщиком угля на территорию Украины, в том числе коксующегося угля. Кроме этого, при всем том, Украина оставалась серьезным торговым партнером. У нас там существовали различные торговые связи, когда Украина поставляла на территорию России большой объем своей продукции, там какой-то, да? Вот. Не покупала российские товары. Украина, то есть Россия была у Украины там третьим или четвертым торговым партнером. Вот, собственно, все эти товары перевозили, вот те самые вагоны, которые сегодня зависли на территории Украины.
А транзит был какой-то через Украину российских товаров?
Насколько я знаю, исторически-то он был, и он был довольно большой. Но вот в последние там месяцы, боюсь, что никакого серьезного транзита там не было.
Угу. А Польша, вот Алексей говорил, коллега, о том, что там, скажем, люди выходят...
С украинскими флагами.
С украинскими флагами, да, как Анна Каренина, ложатся на рельсы для того, чтобы не пропустить поезда из Белоруссии.
Не, ну там скорее даже не поезда уже, а автомобили.
И автомобили,
это,
да.
Это тоже логистическая проблема весьма важная.
Готова Польша отказаться от белорусского транзита?
Я думаю, что нет, потому что, собственно, ну, мы же понимаем, что Европа по-прежнему продает сюда, поставляет на российский и белорусский рынок довольно большой объем продукции, да? Да, которые Россия там по-прежнему, это не подсанкционные товары, которые Россия по-прежнему там закупает. То есть если завтра белорусские граждане, активные, да, граждане возьмут и заблокируют поставки продукции, европейский бизнес понесет ущерб достаточно серьезный. Поэтому я не думаю, что Польша допустит блокировки автомобильных дорог и железнодорожных дорог, которые идут из Белоруссии, Польши и так далее. Я думаю, что это не в их интересах, не в интересах Европы и Польши. Я думаю, что там полицейские силы, вооруженные силы какие-то польские, да, прекратят попытки блокирования автомобильных перевозок.
Спасибо большое. Директор Института социально-экономических исследований финансового университета Алексей Зубец был с нами на прямой связи. Алексей Николаевич, всего доброго. Мы к другим темам.